Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, почему так тяжело прощать и как все-таки научиться это делать. Научиться, наверное, это дорога длиною в жизнь, и никто, кроме самого Христа, не может быть здесь исчерпывающим примером. Но что можем мы, простые люди, это для начала хотя бы просто найти рациональные основания, чтобы не злиться, а прощать. Многое об этом мы сегодня уже услышали от опытных пастырей. А вот какие рациональные основания предлагает не пастырь, а писатель Клайв Стейплс Льюис. И начинает он с мысли, которая сегодня уже промелькнула. Быть может, нет более трудной и более непопулярной добродетели, чем прощение. Почему? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза Льюиса «Просто христианство».
Я сказал в одной из предыдущих глав, что целомудрие едва ли не самое непопулярное из христианских добродетелей, но я не уверен, что был прав. Пожалуй, есть добродетель еще менее популярная. Она выражается в христианском правиле «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Непопулярна она потому, что христианская мораль включает в понятие ближнего и врага. Итак, мы подходим к ужасно тяжелой обязанности прощать своих врагов. Каждый человек соглашается, что прощать очень хорошо, пока сам не окажется перед альтернативным выбором – прощать или не прощать, ибо прощение должно исходить именно от него. Мы помним, как оказались в такой ситуации, когда началась война. Обычно само упоминание об этой дилемме вызывает бурю, и не потому, чтобы люди считали эту добродетель слишком высокой и трудной. Нет, просто такое прощение кажется им недопустимым, им ненавистна самая мысль о нем. «Нас тошнит от этих разговоров», — говорят они. «И половина из вас уже готова меня спросить, а как бы вы относились к гестапо, если бы родились поляком или евреем?» «Я сам хотел бы это знать». Точно так же, как хотел бы знать, что мне делать, если передо мной встанет выбор – умереть мученической смертью или отказаться от веры. Ведь христианство прямо говорит мне, чтобы я не отказывался от веры ни при каких обстоятельствах. В этой книге я не пытаюсь сказать вам, что я мог бы сделать. Я могу сделать очень мало. Я пытаюсь показать вам, что такое христианство. Не я его придумал. И в самой сердцевине его я нахожу эти слова – «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Здесь нет ни малейшего намека на то, что прощение дается нам на каких-то других условиях. Слова эти совершенно ясно показывают, что если мы не прощаем, то не простят и нас. Двух путей нет. Так что же нам делать? Что бы мы ни пробовали делать, все будет трудно. Но я думаю, две вещи сделать мы можем, и они облегчат нам задачу. Приступая к изучению математики, вы начинаете не с дифференциального исчисления, а с простого сложения. Точно так же, если мы действительно хотим прощать, а все зависит именно от желания, нам, наверное, лучше начать с чего-то полегче, чем гестапо. Например, с того, чтобы простить мужа или жену, или родителей, или детей, или ближайших соседей за то, что они сказали или сделали на прошлой неделе. Возможно, на это уйдет все наше внимание – затем надо понять, что значит «любить ближнего, как самого себя». А как я люблю себя? Вот сейчас, когда я об этом подумал, я понял, что у меня нет особой нежности и любви к себе. Я даже не всегда люблю собственное общество. Видимо, слова «возлюби ближнего твоего» не означают «испытывай к нему нежность» или «находи его привлекательным». Впрочем, так и должно быть, ведь как бы вы ни старались, вы не заставите себя почувствовать нежность кому бы то ни было. Хорошо ли я отношусь к самому себе? Считаю ли я себя приятным человеком? Что ж, боюсь минутами, да. И это, несомненно, худшие мои минуты. Но люблю я себя не поэтому, не потому, что считаю себя очень милым. На самом деле все наоборот. Любовь к себе побуждает меня думать, что я, в сущности, очень мил. значит и врагов мы можем любить, не считая их приятными людьми. Как хорошо, ведь очень многие думают, что, прощая своих врагов, мы должны признать, что они в сущности не так уж плохи, тогда как ясно, что они плохи, и все. Давайте продвинемся еще на шаг вперед. В моменты просветления я не только не считаю себя приятным, но нахожу себя просто отвратительным. Я с ужасом думаю о некоторых вещах, которые я совершил. Значит, по всей видимости, можно ужасаться и некоторым поступкам моих врагов. И тут мне вспоминаются слова, давно произнесенные христианскими учителями. «Ты должен ненавидеть зло, а не того, кто его совершает». Или иначе, «ненавидеть грех, но не грешника». Долго я считал это различие глупым и надуманным. Как можно ненавидеть то, что делает человек, и при этом не возненавидеть его самого? Позднее я понял, что много лет именно так и относился к одному человеку, к самому себе. Как бы я ни ненавидел свою трусость или лживость или жадность, я продолжал любить себя, мне это было совсем нетрудно. Собственно, я ненавидел свои дурные качества, потому что любил себя. Именно поэтому так огорчало меня то, что я делал, каким я был. Следовательно, христианство не побуждает нас ни на грань смягчить ту ненависть, которую мы испытываем к жестокости или предательству. Мы должны их ненавидеть. Ни одного слова, которое мы сказали о них, не надо брать обратно. Но христианство хочет, чтобы мы ненавидели их так же, как ненавидим собственные пороки. То есть, чтобы мы сожалели, что кто-то мог поступить так, и надеялись, что когда-нибудь, где-нибудь он исправится и снова станет человеком. Проверить себя можно так. Предположим, вы читаете в газете историю о гнусных и грязных жестокостях. На следующий день появляется сообщение, и вы узнаете, что опубликованная вчера история не совсем соответствует истине, все не так страшно. Скажете ли вы: «Слава Богу, они не такие негодяи, как я думал», или будете разочарованы и даже попытаетесь держаться той первой версии, потому что вам приятно думать, какие это законченные мерзавцы? Если человек испытывает второе чувство, тогда, боюсь, он вступил на путь, который, пройдя он его до конца, заведет его в сети дьявола. В самом деле, ведь он хочет, чтобы черное было еще чернее. Стоит дать волю этому чувству, и через какое-то время захочется, чтобы серое, а потом и белое, тоже стало черным. В конце концов, мы захотим все, буквально все, Бога, наших друзей, себя самих, видеть в черном свете. Подавить это уже не удастся. Безудержная ненависть поглотит такую душу навеки. Попытаемся продвинуться еще на шаг вперед. Означает ли «возлюби врага твоего», что мы не должны его наказывать? Нет, ведь и то, что я люблю себя, не значит, что я всячески должен спасать себя от заслуженного наказания. Если вы совершили убийство, надо сдаться властям и испить чашу даже до смерти. Только это правильно с христианской точки зрения. Прав и солдат христианин, когда убивает врага на поле сражения. Я считаю так с тех пор, как сам стал христианином, еще до этой войны. Когда воины спросили у Иоанна Крестителя, что им делать, он и не намекнул на то, что им надо оставить армию. Ничего такого не требовал и Христос, когда, например, встретился с римским сотником. Образ рыцаря-христианина, готового во всеоружии защищать доброе дело, один из великих образов христианства. Война – вещь отвратительная, и я уважаю искреннего пацифиста, хотя считаю, что он заблуждается. Кого я не могу понять, так это наших полупацифистов, которые пробуют внушить, что если уж ты вынужден сражаться, то сражайся, но как бы стыдясь и не скрывая, что делаешь это по принуждению. Такой стыд отнимает у прекрасных молодых христиан то, что принадлежит им по праву и всегда сопутствовало мужеству, бодрость, радость и великодушие. Я часто думаю, что бы случилось, если бы, когда я был на фронте во время Первой мировой войны, мы с каким-нибудь молодым немцем одновременно убили друг друга и сразу же встретились после смерти. Знаете, я не могу себе представить, чтобы кто-то из нас двоих обиделся, рассердился или хотя бы смутился. Думаю, мы просто рассмеялись бы над тем, что произошло. Конечно, кто-нибудь скажет: если человеку дозволено осуждать поступки врага и наказывать, даже убивать его, то в чем же разница между христианской и обычной точкой зрения? Разница есть, и колоссальная. Помните, мы, христиане, верим, что человек живет вечно, поэтому значение имеют только те маленькие отметины на нашем внутреннем «я», которые в конечном счете обращают душу человеческую либо во что-то небесное, либо во что-то адское. Мы можем убивать, если это необходимо, но не должны ненавидеть и упиваться ненавистью. Мы можем наказывать, если надо, но не должны испытывать при этом удовольствия. Иными словами, надо уничтожить глубоко гнездящуюся в нас враждебность, стремление отомстить за обиды. Я не хочу сказать, что любой человек может прямо сейчас покончить с этими чувствами. Так не бывает. Но всякий раз, когда это чувство шевельнется в глубине нашей души, день за днем, год за годом, всю жизнь мы должны его побеждать. Это тяжелая работа, но не безнадежная. Даже когда мы убиваем или наказываем, надо относиться к врагу как к себе, то есть хотеть, чтобы он не был таким плохим, и надеяться, что он сумеет стать лучше. Словом, мы должны желать ему добра. Вот что имеет в виду Библия, когда говорит, чтобы мы возлюбили своих врагов. Мы должны желать им добра, не питая к ним особой нежности и не говоря, что они люди хорошие, если они совсем не такие. Да, нам сказано любить и тех людей, в которых нет ничего достойного любви. Но, с другой стороны, есть ли в каждом из нас что-нибудь уж очень достойное любви и обожания? Нет, мы любим себя только потому, что это мы сами. Бог же велел нам любить каждого человека точно так же и по той же причине, по которой мы любим себя. В нашей любви к самим себе Он дал нам готовый образец, чтобы показать, как эта любовь работает. Воспользовавшись собственным примером, мы должны перенести правила любви на внутреннее «я» других людей. Возможно, нам легче будет это усвоить, если мы вспомним, что именно так любит нас Бог. Не за приятные качества, которыми, по нашему мнению, мы обладаем, а просто потому, что мы – люди. Помимо этого, нас право же любить не за что, ведь мы способны так упиваться ненавистью, что отказаться от нее нам не легче, чем бросить пить или курить».
Это был фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». Мы начали сегодняшний разговор с размышлений над молитвой «Отче наш». В ней, оставленной людям самим Христом, напрямую говорится о необходимости прощать именно об этом и не о каком-то другом образе поведения человека, как о непреложном условии, чтобы быть с Богом. И теперь, после всего услышанного, можно еще раз обратиться к размышлениям о молитве «Отче наш». Своими мыслями делится известный пастор русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из его бесед.
«Да светится имя Твое!» Так мы обращаемся в молитве к Небесному Отцу, который оставил нам навсегда, как основную молитву, Иисус. Что же это значит? Неужели Отец Небесный не свят? Или имя Его не свято? Или, может быть, временно не святым или недостаточно святым? Зачем нужно молиться о том, чтобы имя Божие стало святым? Говоря о Боге, мы увидели, что есть две стороны. Представление о Боге человека – меняющееся по мере развития человека, и сам Бог, как Он есть, независимо от этого человеческого представления. Есть и третья сторона – сам Бог, Божие о себе откровение человеку. Все эти три стороны включены в молитву «Отче наш». И в этом ее прошении «да светится имя Твое» Иисус имеет в виду первую сторону – человеческое представление о Боге. Иисус зовет человека идти вперед, быть ближе к Богу, лучше узнать Его, не впадать в ложные, человекоподобные представления о Боге, которыми так богат был фольклор того времени, даже среди истинно верующих, почитателей истинного Бога. Сам себе Бог свят. Он открывается человеку в святость. Но человек так часто извращает это откровение и навязывает Богу свое, земное, грешное, злое. «Не мудрствуйте лукаво, не размышляйте по-своему. Подойдите к самому Богу, узнайте Его, и вы увидите, что Он свят». Вот что, собственно, говорит своим ученикам Иисус. Но и больше того, Иисус не говорит «да будет Бог свят», а «да светится имя Твое». Имя – не сам Бог, а то, как называет Его человек. То есть, именно как представляет Его себе. Это молитвенное прошение, обращенное к самому Богу. Другими словами, все это значит следующее. Пусть наше представление о Тебе, Боже, будет свято. Пусть все люди относятся к Тебе, как к святости. У евреев было особое отношение к имени Божьему. Его никто не смел произносить, оно только писалось. Так велико было к этому имени почитание. Это написанное слово «Яхве», неправильно произносимое иногда как «Егова», происходит от корня слова «жизнь» и означает «подлинно живущий» или «сущий», по-гречески «о-он». И эти греческие буквы обычно стоят в нимбе иконы Спасителя. От этого греческого слова происходит наше слово «онтология» – учение о сущности вещей. Слово «насущный» – «эпиусиос» по-гречески – переводится по-разному. Церковно-славянский перевод буквальный. «Эпи» значит «над», «усиос» – прилагательное от «усия» – «сущность». Мы привыкли понимать под словом «насущный», вошедшим также и в русский язык, то, что необходимо, то, что существенно. Но западные переводы несколько другие. Латинское «quotidienem», английское «daily» – «ежедневный». Артур Мосс дает совсем другое толкование, говоря «bread from above» – «хлеб, пришедший свыше», очевидно понимая «эпиусиос» как «над сущностью». Здесь автор четверо Евангелия, составленного им на основании разночтений разных переводов, очевидно имеет в виду слова 6 главы от 26 стиха и до 63 Евангелия от Иоанна. Здесь Иисус, после насыщения 5 хлебами 5000 человек, говорит им: «Вы ищете Меня, потому что ели хлеб и насытились. Заботьтесь не о тленной пище, а о пище жизни вечной, которую даст вам Сын Человеческий. Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Хлеб Божий, тот, кто сходит с небес и дает жизнь миру. Я хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет голоден. Хлеб, сходящий с небес, таков, что кто ест его, не умрет. Хлеб, который Я дам, – Мое тело, которое Я отдам за жизнь мира». Как и во всех других прошениях молитвы Господней, так и в этом Господь говорит о едином Царстве Божьем и на земле, и на небе, не разделяя их. Иисус говорит о цельности. Человек – цельность, дух, душа и тело. Как говорит апостол Павел, человек может быть душевным, а может быть духовным. Только тот духовен, кто целостен, кто и тело, и душу пропитывает единым духом, соединяясь с Духом Божиим. Такой человек становится частью целостного Царства Божия, в котором и дух, и тело, и небо, и земля – единая цельность. Тело также полноценно участвует в Царстве Божьем, как и душа в едином духе. Внутренне разбитый человек становится рабом тела и заботится о тленной пище. Это и предлагал Иисусу дьявол в пустыне. Но Иисус ведь ответил: «Не хлебом единым жив будет человек». Жизнь человека – цельность, как и сам он – цельность. Поэтому источники его жизни одновременно – и хлеб, и слово. Но и одно, и другое – отдающего жизнь единого Бога. Учение Иисуса объединяет в одно целое и то, и другое – и хлеб, и слово, объединяя их с собою, самим воплотившимся Словом Божиим, пришедшим с неба спасти мир. Более ясно Иисус скажет об этом своим ученикам на Тайной вечере, когда даст им хлеб, говоря: «Возьмите, ешьте. Это тело Мое, за вас ломимое, во оставление грехов». Таинство причащения. Божественная литургия. небо и земля вместе. Преображенная земля, соединенная с небом. Так понимали прошение «Хлеб наш насущный дашь нам днесь» и многие православные святые отцы. Но такое толкование совсем не лишает этих слов их обычного житейского значения. Молитвы о необходимой на земле ежедневной пище. Наоборот, необходимая ежедневная пища ставится здесь во главу угла, однако не в отрыве от неба, а в нем и с ним. И причастие, и ежедневная обычная пища освящаются одним и тем же Духом Божиим. Сила причастия выходит за стены храма и за рамки литургии и входит в ежедневную жизнь. И каждая трапеза, каждая еда становится образом, иконой трапезы Господней, литургии, причастия. Вот почему русский человек по традиции всегда так бережно относился и относится к хлебу, хлебу обычному. Хлеб нельзя бросать. Над хлебом нельзя надругаться. Хлеб – образ причастия. И потому забота об этой пище перестает быть суетливой, хлопотливой, волнующейся. «Знает Отец ваш Небесный, что вы во всем этом имеете нужду», – говорит Иисус. И каждый раз, когда мы читаем молитву «Отче наш» и молимся о насущном хлебе, мы молимся о том, чтобы этот хлеб, чтобы эта пища, чтобы все вообще, что нам нужно для этой жизни, стало для нас святым, соединенным с причастием, с самим хлебом, сошедшим с небес, Словом Божиим, Иисусом Христом. В это прошение вложено очень много. Им освящается вся трудовая жизнь человека, вся его экономика, все его строительство, как сотрудничество Бога и человека, что и означает слово «литургия», «совместное действие». Богочеловеческое созидание Царства Божия на земле, преображение мира.
Это был фрагмент архивной записи беседы епископа Василия Радзянко. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».